Как сообщают метеорологи, в начале недели циклоны, что атакуют центральные области то с запада, то с юга, возьмут тайм-аут. Во вторник удержится комфортная теплая погода. Ночью при переменной облачности осадков не ожидается. Местами сгустятся туманы. В столице сегодня в конце дня возможен небольшой дождь. Максимальная температура 23-25 тепла. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем местами кратковременный дождь. Температура 22-24 градуса.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Фестиваль социального кино «Вятка». Сокровище ордена тамплиеров. В США выдают гражданам электронные паспорта.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Причиной взрыва на черкизовском рынке в Москве могут быть конфликт на почве национальной неприязни, сообщает информационное агентство со ссылкой на источники в следственной группе. Официального подтверждения этой информации пока нет. Заявлено, что следствие рассматривает как основную версию коммерческого соперничества, но не исключает и возможности теракта. В результате взрыва погибли 10 человек, более 50 пострадали, 6 раненых находятся в тяжелом состоянии. Такова последняя информация на этот час. Подробнее о версиях произошедшего уже буквально через минуту. И я напоминаю вопрос, с которым мы обращаемся сегодня к нашим слушателям. Чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления людей?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». И напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Взрыв на черкизовском рынке утром в прошлый понедельник, видимо, заставит московские власти как минимум усилить режим безопасности в торговых точках Москвы, а как максимум пересмотреть саму систему охраны на московских рынках. При этом чиновники московской мэрии говорят, что эффективно контролировать огромную территорию, в частности, черкизовского рынка, почти не представляется возможным, рассказывает наш коллега Данила Гальперович.
Черкизовский рынок – это на самом деле федерация рынков. Их там от 8 до 12, смотря как считать. Охочие до сравнений журналисты называют это место торговой меккой России. Каждый день это пространство между Щелковским и Измайловским шоссе посещают до миллиона человек. И есть подсчеты, говорящие, что только от проданного за день товара выручка составляет более 25 миллионов рублей. С санитарными условиями на рынке не ахти, с противопожарной безопасностью тоже. Черкизовский горел 4 раза только за последние 6 лет. Зоны торговли на нем четко поделены, и иногда покупатель может попасть в такой закоулок, где с торговцами из Юго-Восточной Азии ему придется объясняться только жестами. Однако один из тех, кто был близко к взрыву утром 21 августа, азербайджанец Нури Магомедов, уверяет, что никакой спор внутри рынка не мог привести к таким последствиям.
На нашем рынке никогда таких разборок и не было. Я сколько тут работаю, таких разборок вообще не бывает. У нас администрация есть. Если разборка какая-то бывает, мы всегда обращаемся к администрации. И администрация разрешает наши вопросы. Никаких конфликтов у нас не бывает. С 98 года я на этом рынке работаю. И еще такое вообще не случилось. И такому даже и повода не дают. Это, скорее всего, теракт.
Картина, которую увидел Нури, поспешив к месту взрыва утром в прошедший понедельник, была трагичной.
Я моментально ударную волну, хлопок почувствовал и увидел, что все взлетело наверх. Побежал туда, чтобы посмотреть, знакомые есть или нет. Пришел уже, смотрю, все это самое мертвые лежат. Четверо трупов там было. И двое детей было там. И порохом пахло сильно.
Те, кто сейчас обсуждают версии произошедшего, говорят о возможных криминально-коммерческих причинах взрыва. В частности, так считает председатель Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.
Надо быть откровенным, в Москве в основном рынки наши оккупировали люди закавказских диаспор, и они вот эти разборки, которые сейчас идут в Дагестане, в Чечне, в Кабардино-Балкарии и так далее, они свои законы гор вносят и на наши рынки. Поэтому я большей долей вероятности думаю, что это очередная криминальная разборка, которая в Москве происходит довольно-таки часто именно между вот этими закавказскими бандитскими формированиями, диаспорами, как хотите.
Но по мнению многих наблюдателей, как раз рынок, где сошлись разные этнические группы, это во многом саморегулируемое сообщество, где любой конфликт пытаются уж точно не выносить на публику. Взрыв не выгоден никому, говорят эксперты, потому что он привлекает к рынку внимание городских и федеральных властей. Поэтому те, кто торгует на Черкизовском, уверены, что бомбу им принесли снаружи. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Взрыв на черкизовском рынке стал темой центральных публикаций на первых полосах всех без исключения изданий. «Ни слова о терроризме». Это публикация в «Независимой газете». «Взрыв на рынке в Измайлово решено считать коммерческим противоборством», пишет издание. И газета подчеркивает, впервые с 2004 года в Москве в людном месте вчера была взорвана самодельная бомба, но о теракте не идет и речи. Официальная версия ЧП на рынке Измайлова на Сиреневом бульваре – умышленное убийство двух и более лиц общественно опасным способом. Как удалось выяснить новым известиям, в ближайшее время дело о взрыве может быть переквалифицировано по статье «Теракт». По данным «Известий», организовать взрыв могли члены некой этнической группировки, которые добивались платы за крышу от вьетнамцев, владевших на рынке кафе. Но по характеру и масштабам последствий это преступление может стоять в одном ряду со многими терактами, подчеркивает издание. Газета «Коммерсант» отмечает, двух исполнителей взрыва задержали сами торговцы, ими оказались московские студенты-химики. Следствие подозревает, что они являются националистами, а рынок взорвали, действуя по мотивам межнациональной розни. Подробнее об этом пишет «Время новостей», а заглавлена публикация «Новые террористы». Газета перечисляет версии чрезвычайного происшествия. Изначально речь шла о, возможно, бытовой трагедии, затем о борьбе между криминальными или бизнес-структурами, действующими на рынке и ведущими жесткую конкуренцию, и, собственно, о теракте, за которым могли стоять чеченские сепаратисты. Причем последний вариант следователи хоть и допускали, но считали маловероятным. Однако к вечеру, когда сотрудники спецслужб установили первых подозреваемых и начали проводить обыски, картина преступления кардинально изменилась. По предварительным данным выяснилось, что к взрыву причастны члены одной из националистических или фашистских группировок, и бомба на черкизовский рынок они принесли из сугубо идейных соображений, чтобы убить нерусских. Причем дома у одного из задержанных был найден солидный запас взрывчатки, такой же, что взорвалась на рынке. К моменту подписания номера было известно, что оперативники задержали трех предполагаемых исполнителей взрыва и установили личности еще их нескольких соратников, включая лидера группировки. Не только для столичных, но и для федеральных властей такой поворот в расследовании этого дела, очевидно, стал настолько неожиданным, насколько и неприятным, явно свидетельствующим о неконтролируемом расползании в обществе фашистских и российских настроений. Кроме того, происшедшее на черкизовском рынке явно показывает, насколько власти ошиблись в оценке националистической угрозы. Вчерашнее ЧП наглядно показало, что фашистствующие молодчики могут быть не менее опасны как для государства, так и для граждан, чем те же чеченские боевики.
Спасибо с обзором российской прессы. Сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Задержаны двое подозреваемых в причастности к взрыву на черкизовском рынке в Москве. Официально заявлено, что следствие рассматривает версию коммерческого соперничества. По всей России сегодня проходят мероприятия, приуроченные ко дню государственного флага. Иран должен сегодня дать официальный ответ на пакет предложений шести держав по иранской ядерной проблеме. В Великобритании предъявлены обвинения в терроризме 11 задержанным по делу о заговоре с целью взорвать авиалайнеры, направлявшиеся в США. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода специальная программа Михаила Соколова «Продолжительность жизни». Речь в ней пойдет о мемуарах историка и литературоведа Николая Андреева. В гости придет его дочь, автор книг по истории России Екатерина Андреева. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И в этом выпуске речь пойдет о чемпионате мира по баскетболу среди мужчин.
Да, этот чемпионат мира проходит в Японии. И вчера там состоялись матчи третьего тура в группах А и Б. Лидеры группы аргентинцы одержали третью победу, на сей раз над соперниками из Венесуэлы, 96-54. Французы одолели нигерийцев 64-53 и с двумя выигрышами расположились на второй строчке. Действующие чемпионы мира, баскетболисты Сербии и Черногории, проигравшие первые две встречи, с большим преимуществом 104-57 выиграли у команды Ливана. В группе Б без поражений идут сборные Испании и Анголы. Испанцы взяли верх над немцами 92-71, а представители Анголы обыграли команду Новой Зеландии 95-73. Первый успех праздновали вчера хозяева чемпионата, японцы, одолевшие соперников из Панамы 78-61. И, как известно, сборная России в этом чемпионате не участвует, она не смогла пробиться в финальную стадию. Россияне сейчас готовятся к отборочным матчам чемпионата Европы 2007 года. И вчера главный тренер сборной Дэвид Блатт обнародовал список игроков, вошедших в команду. Это нападающий Виктор Хряпа, Сергей Моня, Никита Моргунов, Ярослав Королев, Никита Шабалкин и Федор Дмитриев, центровые Алексей Саврасенко и Федор Лихолитов и защитники Джон Роберт Холден, Антон Панкрашов, Петр Самойленко, Николай Падиус и Сергей Быков. Отборочный турнир чемпионата Европы стартует 31 августа. На чемпионате мира по футболу среди девушек до 20 лет вчера были сыграны матчи второго тура в двух группах. Все они прошли в Москве. Команда группы С играли на стадионе «Динамо» с разгромным счетом 9-1. Сборная Германии выиграла у команды Мексики. Китайские футболистки взяли верх над соперницами из Швейцарии 4-0. Лидеры в группе сборной Китая 6 очков, по 3 набрали Германия и Мексика. Матчи группы Д прошли на стадионе «Торпедо». Американки обыграли команду Аргентины 4-1. Француженки одолели футболисток Демократической Республики Конго 1-0. Сборная США и Франции набрали по 6 очков и досрочно обеспечили себе место в четвертьфиналах. В понедельник в Монреале состоялись финальные матчи женского теннисного турнира первой категории, перенесенные с воскресенья из-за дождя. Сербская теннисистка Анна Иванович добилась победы над швейцаркой Мартиной Хингис 6-2, 6-3 и завоевала первый титул в этом сезоне и второй в карьере. В финале парного разряда американка Мартина Навратилова и россиянка Надежда Петрова с большим преимуществом выиграли у Кары Блэк из Зимбабве и немки Анны Лены Гренефельд 6-1, 6-2. Ну а на этой неделе мужчины и женщины играют в Нью-Хейвене и неудачно начали этот турнир россиянки. В воскресенье Мария Кириленко проиграла китаянке Нали, а в понедельник Елена Лиховцева уступила итальянке Франческе Скиавони, и лишь Светлана Кузнецова сумела пробиться во второй круг. Несколько часов назад завершился ее матч с американкой Джилл Крэбе, с которым Светлана победила 6-7, 6-1, 6-1.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Вчера начал свою работу 4-й открытый фестиваль социальных кино и телепрограмм «Вятка». С подробностями из Кирова корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Ансамбль «Слобода» встречает артистов и кинематографистов. Фестиваль «Вятка» уже на перроне. Вот сейчас подходит поезд. Вятский народ уже ждет. Ждет своих героев.
Посмотреть живых артистов.
Покажите, хоть покажите.
Мне Римму хочется посмотреть.
Римму, не знаю, где Римма.
Ну, хочется, я с электричкой. Римма-то где Маркова?
Народная артистка России Римма Маркова приехала в Киров на фестиваль социального кино к удовольствию зрителей уже во второй раз.
Я очень люблю этот город вообще. Такие вот города мне нравятся очень. Во-первых, красивый город, такой старинный. Зритель потрясающий здесь. Может быть, не избалованный такой. А где это? Где мой чемодан?
Пока Римма Маркова искала чемодан, народный артист России Анатолий Кузнецов пробовал хлеб-соль.
Как вятский хлебушка?
Замечательно.
Замечательно?
Вот он так хорошо встречает, с песнями принимает им. Все улыбается, что очень мило. Ведь хорошему предела нет, поэтому можно что-то совершенствовать в нашем житье-бытие. Может быть, какой-то картины в этом плане помогут?
С этой точки зрения согласился актер Юрий Назаров.
Да вообще для народа, наверное, важно, потому что Россия — это не одна Москва. Так было всегда. А потом народ тут как-то проще должен быть. Славное дело, праведное дело. Давно это пора, чтобы для народа все делать.
Для народа в рамках фестиваля показ всех фильмов будет совершенно бесплатным. Пенсионерам и школьникам билеты будут просто выдаваться в кассах кинотеатров. Кроме того, предусмотрен показ самых популярных и кассовых лент на огромном экране в центре города. Здесь их сможет увидеть действительно каждый. Рассказ продолжает продюсер фестиваля Тарас Шевченко.
У нас много премьер в этот год, и самое важное из ретроспектив – это запрещенное кино.
Зрители смогут увидеть вторую серию Ивана Грозного из «Эйзенштейна» и скверный анекдот Алова и Наумова. Ну а кого из знаменитостей стоит еще ждать в Кирове, пока тайна, которую не раскрыл заместитель кировского губернатора Александр Галицких.
Приедут очень интересные актеры.
А кто? Раскройте тайну.
Не раскрою, пусть это будет сюрпризом.
Сюрпризы фестиваля социального кино «Вятка» будут продолжаться 5 дней. Конкурс пройдет в 4 номинациях – полнометражный фильм, короткометражный фильм, документальное кино и телевизионные программы. Причем представлены будут работы не только российских режиссеров, но и зарубежных. Ожидаются гости из США, Польши и Финляндии. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Утреннюю программу продолжает рубрика «Русский политический интернет».
Иран в глазах западной общественности выглядит воплощением запредельного зла. Так начинается комментарий под заголовком «Ботинки душегуба», опубликованный интернет-сайтом «Газета.ру» и посвященный проходящему в Тегеране международному конкурсу карикатур на тему Холокоста, а также отсутствию какой-либо реакции на эту выставку в демократических странах.
Объект для насмешки выбран не случайно. Устроители конкурса хорошо понимали, что карикатуры на Иисуса или Моисея вряд ли вызовут протесты на секуляризированном Западе. Холокост – другое дело. Незадолго перед открытием тегеранской выставки именитый голливудец Мел Гибсон был остановлен бдительным полицейским. Коп увидел на заднем сиденье початую бутылку текилы и припроводил актера в участок. Тот был крайне недоволен и по ходу дела выяснял национальную принадлежность дотошного стража порядка – не евреи ли? И тут началось такое. Гибсону припомнили и папашу реакционера, который отрицал подлинность Холокоста, и скандал, связанный с выходом на экран фильма «Страсти Христовы». Пришлось Гибсону публично каяться, доказывать всем и каждому, что он не юдофоб. Карикатуры висят себе в Тегеране рядом с бывшим израильским посольством, теперь там палестинский центр. Мимо них гуляют, посмеиваясь в бороды, мужчины в черных косоворотках и женщины, послушно кутающиеся в черные платки. Но реакция на выставку в Европе и США практически отсутствует. Ни гневных колонок в ведущих изданиях, ни разоблачительных комментариев в теленовостях. Молчание.
Неужели свобода слова действительно достигла на Западе таких немыслимых высот, что рухнули последние табу? Задается вопросом автор текста на сайте «Газета.ру» Борис Фаликов. Вовсе нет.
Конечно, Гибсон – селебрити, а им не прощают ничего, таковы правила игры. И это лишний раз доказывает, насколько неприемлем в глазах общества антисемитизм. Но при одном очень важном условии – общество должно быть приличным или хотя бы считаться таковым. Однако именно в этом Ирану отказано на Западе уже давным-давно. Со времен Зеленой революции образ этой страны приобрел в глазах европейцев и особенно американцев устойчивые зловещие черты. Еще бы, где это видано, чтобы в заложники брали не отдельных несчастных, а сразу всю дипмиссию, как это случилось с американским посольством в Тегеране. Понятное дело, что цивилизованные люди так себя не ведут и не призывают публично убить писателя, который осмеливается ставить под сомнение авторитет религии. На Западе с этим покончили много столетий назад. Но оказывается, подобное варварство еще возможно.
Погромы европейских посольств в ответ на карикатуры в датской газете «Юландспостен» лишь подтвердили худшие опасения западной публики, пишет «Газета.ру».
Заполучив в свои руки атомную дубинку, эти жуткие люди наверняка устроят новый Холокост, но уже не только для евреев. И тегеранские карикатуры не прибавили к этому жуткому образу ничего нового, их просто не заметили. Представим себе такую картину. В приличный дом вваливается вооруженный до зубов душегуб и, размахивая пистолетом, грозит всех убить. Вряд ли хозяева обратят внимание на то, что у него грязные ботинки, и он сморкается в кулак, а уж тем более отчитают за небрежность и отсутствие платка. Как-то им будет не до этого.
По мнению редактора отдела комментариев «Газеты.ру» Глеба Черкасова, очередной антисемитский демарш Ирана из той же серии.
Проходящая в Тегеране выставка карикатур под условным названием «Антихолокост» не вызвала такого резкого неприятия ни на Западе, ни в Израиле, именно потому, что от Ирана ничего другого и не ждут. Тут в каком-то смысле Иран спасает, его репутация спасает, конечно же, в кавычках, потому что у него настолько плохая репутация и настолько считается, что с нынешним режимом режимом, сидящим в Тегеране, не о чем разговаривать, что выставка ничего не меняет ни в ту, ни в другую сторону. Будь это в каком-нибудь другом месте, в какой-нибудь другой стране, конечно, реакция была бы более громкой. Для западного мира Иран — это очевидный враг, и такое равнодушие к выставке, оно, собственно говоря, уже только это подчеркивает. Тут речь идет именно как о враге, да? Если вы готовитесь воевать с другой страной, это уже совершенно все равно, как там что организовано, да? Это уже воспринимается не как партнер, с которым можно о чем-то разговаривать, а как враг, подлежащий искоренению. Так что это один из симптомов, может быть, формирующегося общественного мнения в западных странах вполне антииранского.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Семь часов 7:26. Продолжит программа «Панорама культурных событий».
Лауреат Нобелевской премии по литературе португальский писатель Жозе Сарамаго поддержал своего немецкого коллегу Гюнтера Грасса, недавно признавшегося, что в юности он служил в войсках СС. По словам Сарамаго, люди, которые осуждают Грасса, лицемеры, не учитывающие, что в годы войны писателю было всего 17 лет. 150 тысяч экземпляров книги «Зачистка лука», в которой Грасс рассказывает о своем военном прошлом, были проданы за считанные дни. Однако Сарамаго назвал жалкими и позорными разговоры о том, что писатель сделал свое признание для рекламы мемуаров. Индийские фильмы пользуются в Великобритании большим успехом, чем картины отечественного производства. Согласно данным, опубликованным в газете «Санди Телеграф», в 2005 году в британский прокат вышли 74 индийские ленты и 61 британская. 9 индийских фильмов и лишь 7 британских входили в рейтинг 10 самых кассовых фильмов. 11 из самых успешных иностранных фильмов в британском прокате были сделаны в Болливуде. Индийская романтическая комедия «Фанаа» собрала 1 200 000 фунтов стерлингов, почти в два раза больше, чем вышедшие одновременно с ней фильмы «Либертин» с Джонни Деппом. По предварительным данным, в североамериканском прокате лидирует боевик «Змеи на самолете». За минувший уикенд он собрал чуть более 15 миллионов долларов, гораздо меньше, чем ожидала продюсерская компания New Line, развернувшая задолго до выхода фильма в прокат рекламную кампанию в интернете. Сэмюэл Джексон играет роль агента ФБР, который сражается со змеями-убийцами, подброшенными в самолет, на котором летит важный свидетель по уголовному процессу. На втором месте в кассовом рейтинге 14 миллионов долларов, лидировавшая два уикенда подряд комедия «Ночи Таладеги». В мировом прокате седьмую неделю лидирует приключенческая картина «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». Общие сборы от продажи билетов на эту картину приближаются к миллиарду долларов.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Дмитрий Волчек. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
США выдают гражданам электронные паспорта. Сокровище ордена тамплиеров.
Я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это трагические события вчерашние на черкизовском рынке. Репортаж буквально через 2 минуты. Я напоминаю вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления людей?
И мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. Новые угрозы и российская внешняя политика. Гостем программы будет председатель Комитета по международным делам Госдумы Федерального собрания России Константин Косачев. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Задержаны 2 подозреваемых в причастности к взрыву на черкизовском рынке в Москве. Официально заявлено, что следствие рассматривает как основную версию коммерческого соперничества. В результате взрыва погибли 10 человек, более 50 пострадали. Иран должен сегодня дать официальный ответ на пакет предложений 6 держав по иранской ядерной проблеме. Основное требование мирового сообщества к Ирану, содержащееся в недавней резолюции Совета безопасности ООН, прекратить работы по обогащению урана. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, однако, заявил вчера, что его страна будет развивать ядерную программу и не поддастся нажиму. Италия заявила о готовности возглавить международные миротворческие силы на юге Ливана. Об этом премьер-министр Италии Романо Проди проинформировал генерального секретаря ООН Кофи Аннана, который должен принять окончательное решение по этому вопросу. Президент США Джордж Буш заявил о необходимости в кратчайшие сроки сформировать и отправить миротворческий контингент на юг Ливана. Буш подчеркнул, что мировое сообщество должно назначить командование новых международных сил и предоставить им четкий мандат. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Егошкина. Дипломат находится в больнице в Найроби. Угрозы его жизни нет, сообщил представитель МИД. В Ираке американскими военными задержаны двое экстремистов, судя по всему, возглавлявших так называемые эскадроны смерти. По сообщению командования, эти отряды действовали в нескольких районах иракской столицы, совершая убийства и акты насилия на почве религиозной вражды. Гаагский трибунал приступил к рассмотрению дела семи бывших сербских офицеров, обвиняемых в причастности к массовому убийству мусульман в боснийском городе Сребреница в 1995 году. Подсудимые отвергают все обвинения. У берегов итальянского острова Лампедуза береговой охране удалось спасти большую группу нелегальных иммигрантов из Африки, около 200 человек. Небольшое судно, на борту которого они находились, попало в шторм и потеряло управление. Японец Дайсука Яномото, который должен был стать четвертым космическим туристом в России, не допущен к полету по состоянию здоровья.
И о погоде. В начале недели циклоны, что атакуют центральные области то с запада, то с юга, возьмут тайм-аут. Во вторник удержится комфортная теплая погода. Ночью при переменной облачности осадков не ожидается. Местами сгустятся туманы. В столице же в конце дня возможен небольшой дождь. Максимальная температура 23-25 тепла. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем местами кратковременный дождь. Температура 22-24 градуса.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Задержаны двое подозреваемых в причастности к взрыву на черкизовском рынке в Москве. Официально заявлено, что следствие рассматривает версию коммерческого соперничества. О трагической хронике взрывов, происходивших на рынках и торговых точках в современной России, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В последние годы россиянам не раз приходилось узнавать о взрывах, прогремевших на рынках и оживленных торговых точках. Черный марафон стартовал во Владикавказе. 19 марта 1999 года здесь в результате взрыва на центральном рынке погибло 55 человек, а ранены более 160. Год спустя, 9 июля 2000-го, центральный рынок Владикавказа вновь попадает в хронику происшествий. На этот раз сообщается о сработавшей противопехотной осколочной мине, заложенной под автомобиль, припаркованной на площади возле рынка. 6 человек погибли, раненых 18. По мнению следствия, взрыв стал результатом бандитских разборок за контроль над рынком. 8 августа 2000 года от взрыва бомбы, заложенной у одного из торговых павильонов в переходе на Пушкинской площади Москвы, погибли 13 человек, более 100 получили ранения. По словам тогдашнего начальника ГУПЭП Валерия Гурьева, взрыв стал последним аргументом в спорах за право контроля над расположенными в переходе торговыми точками. В том же 2000-м гремят взрывы в Ставропольском крае. 6 октября от взрыва на казачьем рынке Невиномыска один человек погиб и более 10 получили ранения. Выйти на след организаторов теракта следствию не удалось. 8 декабря в Пятигорске погибают четверо и ранены около 40 человек. Сработали две бомбы, заложенные в припаркованные недалеко от рынка верхние автомобили. После аналогичного теракта в марте следующего года на центральном рынке в Минеральных Водах погиб 21 человек и 50 были ранены, удалось выйти на след организаторов. К пожизненному заключению приговорен Арсул Хубиев, признавшийся, что действовал по указанию московского подрывника Ачимеза Гачияева. 19 августа 2001 года взрыв на кировском вещевом рынке Астрахани. 8 погибших, 60 раненых. Следствие разрабатывало несколько версий происшедшего, однако наиболее вероятными следователи считали бандитские разборки, вызванные переделом сфер влияния. 10 ноября 2001 года. И вновь Владикавказ. На сей раз взрывное устройство срабатывает на рынке Фалой. 5 погибших, около 50 раненых. Спустя год перед судом предстанут двое. Помимо взрыва на рынке Фалой, они признались также в подрыве бомбы рядом с центральным рынком Владикавказа 28 апреля 2002 года. Погибли 7 и были ранены 5 человек. 4 июля 2004 года в Самаре в разгар рабочего дня на крупнейшем городском рынке Кировский сработало мощное взрывное устройство. Погибли погибло 10, ранено 38 человек, в числе которых оказалась беременная женщина. Взрывы на этом рынке звучали и раньше. В 2001 году с помощью взрывчатки поделить сферы влияния здесь пытались местные предприниматели. Тогда обошлось без жертв. 20 июня 2006 года. От взрыва на Троицком рынке Самары пострадали 2 человека. 21 августа 2006 года. Москва. В результате взрыва безоболочного устройства на Черкизовском рынке погибло 10 человек и 55 получили ранения. Основная версия причин происшедшего – криминальные разборки. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления людей? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Нет, я себя чувствую крайне неуютно, потому что неизвестно, чего ожидать от толпы. Стараюсь смотреть на людей, как они себя ведут. Шумная какая-то компания вдруг собирается, или драка там вот-вот начнется. То есть желательно отойти сразу.
Это паранойя на самом деле. То, что сейчас происходит в Америке в той же самой. Но у нас-то нет, слава богу.
Если это какой-нибудь рок-концерт, где всем весело, и я не чувствую, что все уже сходят с ума и падают друг на друга, тогда это нормально. Но если это какие-то люди, которые я не чувствую себе близкими по духу, тогда это неприятно очень.
На стадионы хожу, на рынок. Как бывает, ни разу не было проблем.
Нельзя себя чувствовать безопасно даже там, где никого нет. Но, в принципе, я отношусь спокойно. Город большой, народу много. Поэтому от людей никуда не деться.
Когда происходит массовое скопление людей, от самого человека ничего не зависит. Толпа – это самое страшное дело. Концерты, демонстрации – это не для меня.
Меня не пугает большое количество людей. Я верующий человек, поэтому мне везде спокойно.
Смотря какое сборище, например, мне очень не нравится. Фестивали пива в плане неорганизованности. Потому что, когда собирается большая масса народу, неконтролируемая, пьяная, то есть вот такое мне не нравится. А вот в метро, например, или час пик, куда от этого деться? Я ощущаю себя довольно-таки комфортно в этих ситуациях.
Когда маленькая группа была, чувствовала себя в безопасности. Но после того, как я была на одном из таких концертов в массовом скоплении и в первых рядах, когда чуть лицом в стекла не упала, я больше такие мероприятия не посещаю.
Я заведующий художественно-постановочной частью Государственного академического симфонического оркестра. Поэтому массовые мероприятия сопровождаю 4, 5, 6 раз в месяц. Честно говоря, праздники Пасхи, праздники свободы, некоторая напряженность есть, только из-за неэтичного поведения некоторых слушателей. А так чувство опасности нас пока минует.
Я стараюсь меньше быть в общественных местах. И опасно, защиты никакой не чувствую. Стараюсь на даче быть или дома.
В основном, конечно, ощущение безопасности есть.
Вы надеетесь на правоохранительные органы? Вы надеетесь на свою способность оценить ситуацию?
Я думаю, что на способность оценить ситуацию в большей степени, чем на способности правоохранительных органов.
В советское время демонстрации не любила. И вообще вот это вот сознание массовое, когда все подчиняются какой-то волне, меня совершенно не устраивает, пугает. Я индивидуал по натуре.
На рок-концерты я хожу постоянно, поэтому я там стараюсь отдыхать душой, не забивать себе голову о том, что может что-то случиться. Да, случится, случится. Вот так вот отношусь к этому.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления людей. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Яндекс запустил сервис поиска музыки в интернете. Соединенные Штаты выдадут за год 15 миллионов электронных паспортов. Samsung анонсировал дисплей с диагональю в 70 дюймов. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Американская компания Thomson Financial, которая специализируется на бизнес-новостях, доверила подготовку сообщений компьютерным программам и осталась довольна результатами. Компания вложила в создание автоматических журналистов $200 000 и намерена расширять деятельность в этом направлении. Об автоматических репортерах рассказывает Владимир Губайловский.
В основном программы обрабатывают новости о финансовой отчетности компаний. Программа берет отчеты из базы данных и готовит новость о том, добилась ли компания успеха или же ее дела идут хуже, чем ожидалось. Компьютерная новость готовится менее чем за секунду и не содержит ошибок. Как заметил вице-президент компании Thomson Financial, единственный недостаток таких новостей – они несколько суховаты. Он сказал, надо бы добавить в программу несколько прилагательных. По сообщению Financial Times, некоторые новости агентства Reuters тоже готовят программы.
Новости коротко. Компания Яндекс начала тестирование сервиса Яндекс.Музыка, предназначенного для поиска цифровой музыки в интернете. Страница поиска композиций содержит информацию о формате и стоимости файлов у различных партнеров, а также ссылки на сайты, где можно купить композицию. Кроме того, пользователю предлагается возможность прослушать фрагмент композиции. Сейчас для поиска доступно более 70 тысяч альбомов. Немецкий производитель микросхем компания Infineon объявила, что она получила заказ от правительства Соединенных Штатов на поставку чипов RFID для системы электронных паспортов. Компания утверждает, что США планируют начать выдачу гражданам новых паспортов в 2006 году. За первый год будет выдано около 15 миллионов электронных документов. Компания Samsung представила самый большой на сегодня жидкокристаллический экран для потребительских телевизоров высокой четкости. Экран имеет диагональ 70 дюймов или 177 сантиметров. Оптическое разрешение огромного дисплея составляет 1920 на 1080 пикселей. Samsung начнет массовое производство 70-дюймовых жидкокристаллических дисплеев в 2007 году.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. В этом выпуске у нас интересные публикации. И таковой мне сегодня показалась публикация в газете «Ведомости» под рубрикой «Цитата недели». Проблема в том, что нет альтернативной крупной партии, нет общества второй ноги, на которую можно переступить, когда первая затекла. Это делает систему неустойчивой. Заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков. Вот что по этому поводу пишет Максим Гликин. До сих пор считалось, что в стране строится вертикаль, то есть нечто больше похожее на столб, чем на футбольные ворота. Но оказалось, что как минимум к марту, когда Владислав Сурков встречался с активным Российской партией жизни, эта версия устарела. Хотя еще недавно официальные комментаторы, ссылаясь на зарубежный опыт, доказывали полезность однопартийной или полуторапартийной модели. В чем же смысл разворачивания ворота на 180 градусов. Сурков объявляет порочной систему, которая строится на ресурсе одной партии. Но несколькими абзацами ниже признает, что в стране уже есть двухпартийная система. «Единая Россия» дополняется тремя парламентскими партиями левого уклона, набравшими в общей сложности 34%. Укрепленная партия жизни, по мысли Суркова, должна бороться за левый электорат. Но в то же время он не против, чтобы она миролюбиво соперничала с единороссами. Кремлевского чиновника больше не устраивает монополизм «Единой России», однако он называет позорными результаты партии на выборах в Кировской области, где она победила соперников не с разгромным счетом, и обещает торгвыводы. Тем удивительнее, что в период, когда все силы брошены на победу «Единой России» на федеральных выборах 2007 года, примерно теми же силами для «Единой России» выращивается соперник. Ключ к разгадке новой политической интриги может быть найден не в пространных разъяснениях Суркова, а в одном маленьком шутливом замечании Владимира Путина. Он не исключил, что, уйдя из Кремля в 2008 году, возглавит оппозиционную партию. У гаранта Конституции будто бы изменилось настроение. Что-то стало раздражать его в вождях «Единой России». Сергей Миронов что-то такое почувствовал и закрутилось. Впрочем, имеют ли значение мотивы? До сих пор никто внятно не объяснял, почему вся Россия должна была объединяться вокруг одной партии. Чиновники и губернаторы верили, что так нужно. И теперь поверят, что нужно иначе. И уже верят. На старте выборов в Туве три видных единороссы перешли в Российскую партию жизни. Да и столичные единороссы на другой день после расшифровки высказываний их куратора заявили, что горячо поддерживают появление еще одного крупного партийного проекта. Борису Грызлову и его соратникам не позавидуешь. Смена вех происходит с пугающей быстротой. То отращиваем партийные крылья, то обрубаем, формируем то суверенную демократию, то просто демократию. Такое здание действительно не кажется устойчивым, но не из-за своей одноногости, а из-за того, что его строят и перестраивают, не имея утвержденного архитектурного проекта или хотя бы его черновика.
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Задержаны двое подозреваемых в причастности к взрыву на Черкизовском рынке в Москве. Официально заявлено, что следствие рассматривает версию коммерческого соперничества. По всей России сегодня проходят мероприятия, приуроченные ко дню государственного флага. Иран должен сегодня дать официальный ответ на пакет предложений 6 держав по иранской ядерной проблеме. В Ираке американскими военными задержаны двое экстремистов, судя по всему, возглавлявшие так называемые эскадроны смерти. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Общая численность безработных в России к концу июля составила 5 430 000 человек. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Россия завершила досрочное погашение своего внешнего долга странам Парижского клуба на общую сумму 22,3 миллиарда долларов. Соглашение о досрочном погашении еще советского долга, который Россия переняла как правопреемница СССР, было подписано с 17 странами-кредиторами 30 июня этого года. Экономия на процентных платежах по долгу за счет его досрочного погашения составит примерно 7,7 миллиарда долларов. Часть этих средств правительство направит в Инвестиционный фонд России, за счет средств которого планируется осуществить софинансирование ряда региональных проектов по развитию инфраструктуры и строительства автомобильных дорог. Его общий объем в 2007 году составит по планам 4 миллиарда 350 миллионов долларов. Новый министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко проведет сегодня в Москве переговоры с руководством российского «Газпрома» о поставках газа на Украину. На прошлой неделе премьер-министры двух стран предварительно согласовали объемы закачки газа в украинские подземные хранилища на ближайшее время. Они составят 1/3 от общего объема потребления газа на Украине в 2005 году. Пока не сообщается о происхождении этого газа. Крупнейшим его поставщиком на Украину является Туркмения. Российского газа Украина получает вдвое меньше, столько же, сколько в целом из Казахстана и Узбекистана. Объем розничной торговли в России за первые 7 месяцев года увеличился на 11,7% и составил почти 4,6 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это 172 миллиарда долларов или почти пятая часть объема ВВП России в 2005 году. К концу июля более 80% всего оборота пришлось на организованную розничную торговлю. Доля рынков составила 19,6%, сократившись по сравнению с показателем июля прошлого года почти на 1,5%. Общая численность безработных в России к концу июля составила 5 миллионов 430 тысяч человек или 7,3% экономически активного населения, на 0,1% меньше, чем в июне. Уровень безработицы рассчитывается по методологии Международной организации труда, согласно которой к безработным относятся люди, активно ищущие работу и готовые приступить к ней в кратчайшие сроки. Лишь каждый третий безработный в России официально зарегистрировался в Государственной службе занятости. Численность экономически активного населения в России составила в июле 74,6 миллиона человек, или почти 51% от общей численности населения.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара, установленный Центробанком России на сегодня, 26 рублей 71 копейка. Курс евро 34 рубля 40 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 29 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 августа.
в истории. Архив «Радио Свобода».
22 августа 2001 года. Программа «Человек имеет право». 10 лет после путча. Илья Дадашидзе беседует с Еленой Боннер об августе 91-го.
Елена Георгиевна, как начался для вас путч, где вы в это время находились и первые ваши чувства?
В начале 8-го позвонил Юра Самодуров и сказал: «Елена Георгиевна, включите телевизор». Ну, я включила телевизор и увидела все эти лица и все, что полагалось. Села за телефон и стала звонить всем. Причем, значит, получилось так, что я как центр довольно большого круга людей. И я всем сказала: идите к Моссовету. Никто же еще не знал, что и к чему. Потом, наверное, где-то часов около 9-10 они мне позвонили от Моссовета. Уже довольно много наших ребят было. И сказали, что мы идем к Белому дому. Я поехала тоже к Белому дому. Я была там недолго и поехала домой. На телефон позвонил мой сын из Вашингтона и сказал, что вот «Лос-Анджелес Таймс» и какие-то еще газеты просят такой общий разговор, чтобы он переводил меня. Это было, наверное, около 11 часов, когда этот разговор начался. И я себя поймала на первой своей фразе этого телефонного интервью, что я говорю, в общем, слова нашего великого вождя и учителя из прошлого. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. И когда я произнесла эту фразу, я подумала, что же я делаю, что я цитирую.
А как он проходил для вас дальше?
В бесконечном мотании из Белого дома домой, бесконечные разговоры, когда я дома с Лидой Семиной, помощницей Ковалева, она мне говорила, что в Белом доме делается, а я разговаривала практически со всем миром. В Белом доме я выступала 20-го. Позже, ближе к ночи, прилетела моя дочка оттуда и сказала: «Мама, можно взять машину?» Меня так немножко защемило, что, значит, машина моя на баррикаду пойдет. Но она сказала: «Нет, это надо возить противогазы». У меня защемило еще больше от страха перед газовой атакой или я не знаю чем.
Елена Боннер к десятилетию путча. Радио «Свобода». 22 августа 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:53 в Москве. Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Латвии. Речь пойдет об будоражащей воображение теме, о спрятанных сокровищах, к тому же о сокровищах легендарного ордена тамплиеров. Тамплиеры мифологические, тамплиеры поп-культуры совсем не похожи на исторический католический орден. Однако есть люди, которые готовы сейчас объявлять себя их наследниками и отправляться на поиски их кладов. Такие наследники объявили, что в Латвии в Курземских лесах обнаружен краеугольный камень, якобы указывающий местонахождение зарытых тамплиерами сокровищ. История нашего корреспондента в Риге Михаила Бомбина.
Орден тамплиеров или храмовников образовался в 1118 году и просуществовал вплоть до 1312 года, когда указом католической церкви, или точнее очередной папской буллой, был предан анафеме. Под общим девизом тамплиерства «Знание и милосердие» скрывались и увлечение мистикой, и изучение эзотерических знаний. Но, что самое главное, явная оппозиция Ватикану, что, собственно, и послужило причиной уничтожения ордена. О сокровищах тамплиеров, часть которых они во времена гонений успели зарыть, сказано достаточно много. Их поисками, в том числе и в Курляндии, то есть на территории современной Латвии, в городище Темпля Каунс под Алуксне, занимались и граф Калиостро, и гитлеровская экспедиция Анненербе, и советский КГБ. Главная цель не только и не столько само по себе золото, как якобы обладающая магическими свойствами чаша Грааля. Та самая, из которой Иисус Христос дал первое причастие своим ученикам на Тайной вечере, и которая, согласно легенде, не то ключ в иные миры, не то путь к счастью, просветлению и могуществу. Кто ищет, тот найдет. Нет, чашу Грааля Магистр восстановленного недавно ордена восточных темплиеров рижанин Виктор Антонов пока не нашел. Но он нашел тот самый, исписанный руническими письменами, краеугольный камень, который, опять же, согласно легенде, указывает точное местонахождение закопанного темплиерами клада.
Камень был обнаружен мной в 2004 году. Он представлял собой громадную глыбу размером 4 метра длиной и 2,70 на 2,70, почти квадратное сечение, в поперечнике. Вес его около 60 тонн. Согласно имеющейся информации, на нем должны были быть некие знаки. И действительно, наверху камня сверху был обнаружен крест.
Почему вы думаете, что этот камень именно тот камень краеугольный, о котором говорится вот в легендах и старых рукописях?
По информации, имеющейся в архивах Ватикана и других архивов 14-15 века, было сказано, что должен иметься краеугольный камень, который будет указывать местонахождение чаши Грааля. Общество Аненербе, очевидно, нашло это место. И как раз это место нашел я. И в этом же месте, где проходили раскопки общества Аненербе, находился этот камень, который по параметрам соответствует тому краеугольному камню, который упоминается в архивах древних, в том числе и Ватикана. Видимые знаки мы нашли. Это крест. На валуне рядом руны, пентаграмма какая-то. Какие руны, я не специалист, я не могу понять, что они обозначают, но, по крайней мере, один из знаков очень похож на древний знак тамплиеров, который означает опасность.
Что это значит? Камень опасен или...
Нет, это означает, что на пути дальнейшего поиска вас ожидает опасность.
Виктор, вернемся к сокровищам. Итак, насколько я понимаю, камень – это некий знак, который указывает место. Ну так что, взять лопату и откопать?
Он указывает направление, было сказано в архиве.
То есть он ничего не дает практически?
Он дает. Он подтверждает, что...
Где-то близко.
Что где-то близко в определенном направлении от него находится вот эта чаша Грааля.
А в каком направлении камень не указывает?
Направление указывают те знаки, крест, руны.
А кто это может расшифровать?
Я занимался этим вопросом, и это направление было мной определено.
То есть... Ну и в чем задержка, собственно? Я беру лопату, поехали завтра.
Нет, это не так просто. Во-первых, надо закончить окончательно с этим краеугольным камнем.
То есть вы знаете, где сокровища, но пока не хотите их откапывать?
Нет, примерно мы знаем направление от этого камня.
Примерное. Это плюс-минус?
Это место уже определено, но оно находится от этого камня на расстоянии, ну, там, нескольких там километров, ну, буквально там не так далеко. И район того места, где это может находиться, радиусом может быть 500 метров всего. И проанализировав всю имеющуюся информацию, в следующем году мы можем отправиться на то место, где на самом деле может находиться чаша Грааля.
Поведал Виктор Антонов. Вот такая вот история. Как говорится, хотите верьте, хотите нет. Фотографии камня можно найти в интернете, и крест на нем действительно есть. Остается только добавить, что изысканиями рижского старателя, в смысле участия и финансирования, интересовались как Ватиканская организация Opus Dei, так и губернатор Чукотки, известный российский предприниматель Роман Абрамович. Загвоздка в том, что Виктор Антонов пока так и не решил, кому из них отдать предпочтение. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Перспективы ливано-израильских отношений. Воспоминания очевидцев событий 91-го года. 40-летние и одинокие в США.
Я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это взрыв на черкизовском рынке, который произошел накануне. И развивая эту тему, мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления людей. Мы ждем ваших сообщений на пейджер, и пока есть время, я прочитаю. «Никто не может и не должен чувствовать себя в безопасности в местах большого скопления людей», пишет наш слушатель по имени Константин. «Я и мои близкие не чувствуют себя в безопасности даже дома», пишет Майя Ивановна из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Мы хотим, чтобы наши арабские братья предложили нам сотрудничество, помощь и поддержку.
Свою конституцию мы будем писать сами.
Верховный комиссар ООН призвал все стороны конфликтов продолжить переговоры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяницы за рулем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.